9:06. Это радио «Говорит Москва». Всем подъем. Ольга Данилевич.
Екатерина Родина. Доброе утро.
Доброе всем утро.
Сегодня большой праздник, на самом деле. Вот даже не подумали бы, какой. Сегодня
какой?
Исполняется 30 лет Усейну Болту. Легенда бега мирового. Потому что этот человек отметился тем, что единственным стал спортсменом в истории, который на трех подряд Олимпийских играх выиграл все соревнования в беге на дистанции 100 и 200 метров. Еще и в
эстафете. Сколько ему исполнилось?
30.
А что сделал
Оля?
Ты? А он младше нас.
Да.
А почему мы
еще не завоевали золотую медаль? Ну, я хотя бы, в отличие от тебя, вчера подержала золотую медаль, ты знаешь.
Теплая, да, действительно?
Правда, теплая, очень тяжелая. И, собственно, фехтовальщик Алексей Черемисинов нам принес эту медаль в студию. Говорит, что в этом году, я, правда, эту информацию не видела, что в этом году самая дорогая золотая медаль. Не знаю, то ли там по количеству золотого напыления в ней она стала самой дорогой, то ли почему. Такой информации я не видела. Это со слов фехтовальщика, нашего олимпийского призера. Еще раз поздравляем наших.
А интересно, они каждый раз или у них какие-то стандарты? То есть одинакового размера медали должны
Нет,
быть?
Нет, она
да?
отличается. Ну, не каждый олимпийский игра, она отличается, но отличается там по прошествии какого-то времени меняется и слой напыления, и вообще вес медаля, да, оно меняется.
Ну, замечательно. А у нас-то медалей сколько?
А, у нас...
За день целых 5.
И это хорошо, потому что 4 из них это золото. Ожиданно и неожиданно одновременно, потому что на золото мы, конечно же, рассчитываем в принципе на протяжении всей Олимпиады, но то, что так хорошо выступят наши спортсмены, как-то... Не то чтобы прям сильно мы надеялись на это. А учитывая, что еще там неделю назад мы спрашивали у слушателей здесь, насколько рассчитывают на победу, какие места...
Все говорили в пятерку или в десятку даже войдет.
Кто-то говорил, да, про десятку, кто-то говорил, поскольку у нас нет легкоатлетов, мы вообще вряд ли что-то там...
Ну, Оля, это вчера был предпоследний, а сегодня последний день Олимпиады, и я не знаю, что он принесет нам. В той части, что спортсмены других стран могут заработать больше медалей, и тогда мы можем опуститься, чего не хотелось бы, или мы... Ну, не поднимемся, наверное, на третье место, да?
Ну, я не знаю, у нас шансов не очень много. Мы сегодня в боксе у мужчин до 52 килограммов болеем за Михаила Алаяна. Самая главная наша как-то надежда на сегодня – это художественная гимнастика, групповые соревнования. Девочки наши сегодня будут выступать. Вот там мы, конечно, надеемся. Плюс еще у нас есть матч за бронзу, волейбол США-Россия. И вот там мы надеемся хотя бы на бронзу, да.
Потому что других вариантов нет. Копилки сборной России сейчас 16 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых наград. Мы на четвертом месте в неофициальном зачете Олимпиады в Рио-де-Жанейро. И еще надо сказать про женскую сборную по гандболу, потому что в финальном матче олимпийского турнира наша команда обыграла Францию, команда завоевала золото впервые. Много об этом пишут, много об этом рассказывают. Поздравляем наших гандболисток. А еще Маргарита Мамун, личное многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике. Серебро в этой дисциплине завоевала еще одна представительница России Яна Кудрявцева. Судулаев золото в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограммов, а его соперником был представитель Турции, но его он смог победить.
Пятиборца общем... Александра Лисуна ты еще не назвала.
Да,
который
давай
тоже
его.
С медалью, да. За вчерашний день.
5 медалей, мы на 4-м месте. Наверное, так держать. Будем что-то дальше с этим делать, пытаться прорваться. Ну, говорят, что мы уже, знаешь, это эксперты вот в интернете, по крайней мере, я читала, что 4-е место якобы мы гарантировали вчерашним днем себе 4-е место, которое мы не должны потерять за день сегодняшний.
Я, как всегда, оптимистично надеюсь, что мы еще выживем.
На первое. Ты видела, сколько медалей у Соединенных Штатов?
У США 116, 43 золота. Ну, там, конечно, мы их не обойдем, это однозначно. Но, честно говоря, мы вряд ли обойдем Великобританию. От Китая нас тоже слишком много отделяет.
А
да,
у нас
что-то как-то грустно
все.
Грустно. Третьего места, скорее всего, все-таки не будет. Будем надеяться, что хотя бы с четвертого не
А
светим.
Еще, знаешь, оказывается, гандболистка сборной России Анна Вяхирева признана самым ценным игроком олимпийского турнира. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гандбола. Лучшим бомбардиром стала норвежка. Она забила за весь олимпийский турнир 62 гола. Нора Морк ее зовут. Ну и напомним, что женская сборная по гандболу выиграла Олимпийские игры 2016, обыграв в финале команду Франции. И это впервые наши девушки-гандболистки смогли это сделать.
Может, чуть раньше, чем нужно. возможно, вспоминаем какие-то важные события, которые произошли на этой Олимпиаде, потому что еще один соревновательный день нас ждет. Закрытие Олимпиады по московскому времени будет только в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний. И все-таки мы хотели вас в том числе спросить, что запомнилось вам на этих Олимпийских играх? Может быть, это были вообще не соревнования, может, это было что-то околосоревновательное, но лучше, если вы назовете, ну, каких-то, не знаю, наших спортсменов, какие-то примечательные турниры, поединки, все что угодно.
Вот давайте так, если вы следите за Олимпийскими играми, вы любитель спорта, пройдет буквально 5-10 лет, и кто-то вас спросит, а что это были за игры 2016 года в Рио-де-Жанейро? Напомни-ка, что там было, вот что вы расскажете, что вы можете вспомнить, что запомнилось? 7373-948, телефон прямого эфира, есть смс-портал, его номер +7 925 48 948, и в Телеграме говорит МСК-бот по этому ключевому слову, ну, этот пользователь принимает наше сообщение. Welcome. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Олимпиада в Рио. Еще раз попробуем, мы видим ваши звонки. 7373-948, телефон прямого эфира. Не забывайте перед этим набирать код 495, это важно, иначе вы не дозвонитесь. И еще у нас есть info@sobaka.говоритмосква.ру. Это электронный ящик, ваши электронные письма. И в Твиттере по слову «Говорит МСК». «Самая дорогая, потому что досталась с неординарными переживаниями», пишет Александр. Она была самая дорогая в том плане,
Медаль золотая, я так думаю, не Олимпиада.
А, я-то думала, это уже идет оценка Олимпиады, понятно. А чего грустить, последняя Олимпиада, место не выше четвертого, это 218-й. Ну, хорошо, не будем грустить, будем радоваться. Доброе утро вам, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей Москва. Доброе утро. Я смотрел почти все дни, ну, все дни, это имеется в виду ночью. Я очень легкую атлетику люблю. Mm-hmm. Понятно, что там наших нету, жаль. Очень понравилось, конечно, ну, я сейчас не про ночь говорю, это гимнастика наша. Очень запомнились пацаны и девчонки. Ну, реально, просто есть вещи, которые там за 16, за 20 лет впервые там. Потом, вот если говорить про волейбол, очень сильно тоже болел. Ну, не знаю, мне так жалко, что проиграли бразильцам. 4 часа позавчера я смотрел. Ну, я могу подтвердить, что, конечно, по отношению к бразильцам, ну, слабые мы.
Ну, вы вот, надо сказать, что честно это было.
Да, нет, это, да, но только там, знаете, что там очень сильно подсуживал судья, даже комментатор назвал его, блин, таким словом, там, как чуть ли не ничтожество и все прочее, прям в эфире. Ну, это комментаторы, которые постоянно волейбол вот этим комментируют.
Чем вам запомнится эта Олимпиада? Вот такими...
Я вам скажу, чем запомнится. Запомнится тем, что, как правильно сказала Ольга Богословская, ну, которая вот ведет эфир в легкой атлетике, комментирует, столько неожиданностей по поводу того, что все чемпионы практически, которые должны были стать, повторить свое чемпионство, они все либо вторые, либо третьи места. Новые лица. Вот эта Олимпиада запомнилась новыми лицами, совершенно неожиданными, которые вообще ни букмекеры, ни комментаторы, вообще никто не ставил на них.
Ну не все, вот. Подождите, а как же тот самый, с которого мы начали, Усейн Болт, пожалуйста,
традиционно.
Майкл Фелпс, 24 золота.
Нет, я сейчас больше моментов, конечно, связан с легкой атлетикой. Это и прыжки в высоту, и с шестом, и мужчина-бразилец с шестом, который подвинул француза, тот плакал со вторым местом. Но нет, но есть вещи, которые просто были неожиданные. И это даже сами комментаторы говорили просто.
Спасибо. Вот этим мне... Понятно. Вам, в общем, запомнилось тем, что лица поменялись. Мы узнали новых людей, новых спортсменов, за которыми мы будем, видимо, следить дальше. 53-й пишет, ничем не запомнилось, ничего не запомнило, все посредственно было. Ну, это уж точно вряд ли. Сомневаюсь, что вы смотрели все соревнования, потому что это такое странное заявление. Мало.
Вот смотри, Алексей, который подписывается как врач, победа наших гандболисток над норвежками на последних секундах и великий рыцарь Мамиашвили. Ну, вот это скандал, да-да-да. Mm-hmm. На прошлой неделе тоже были на четвертом месте. Это 10-й пишет, намекая на то, что все может измениться. Но говорят, уже предпоследний день Олимпиады, и якобы мы уже себе это место гарантировали, 4-е место в неофициальном командном зачете. Будем, конечно, ждать, что до как. А между прочим, сообщает нам Александр Чиркун, 4-е место прогнозировалось рейтинговыми агентствами еще до начала Олимпиады.
Ну, а я не помню, не только, вот какие были ставки, честно говоря. Да, я помню, что мы что-то такое обсуждали. Честно говоря, я забыла, какое место прочили России. Ну, возможно, да, четвертое.
Но наши слушатели, я прекрасно помню, вот называли место «попадем в десятку». Это значит на 10-м месте, если попадем.
Да, я помню, что мы когда тоже говорили.
Пятерка, четверка.
Тройка прям нет.
Да, тройка нет. А вот четвертое место, да. И ты знаешь, очень распространено такое суждение, что четверка лучше пятерки. Казалось бы, ну, существенно лучше, потому что чуть-чуть не хватило до третьего места.
Чуть-чуть.
Можно сказать.
Можно.
А пятое, уже будем говорить, вошли в пятерку. Но если мы посмотрим на количество медалей, конечно, нельзя сказать, что чуть-чуть.
Нам там
до
много не хватает.
Места, да.
54-я это была Олимпиада с политическим душком, а спортсмены молодцы. Вот тоже согласна с тем, что молодцы. В любом случае, спортсмены молодцы. Люди, которые готовятся 4 года к такому старту, при этом еще проходят другие соревнования, отборы, квалификации, вот это все, выходят и не всегда приветливо встречены соперниками, болельщиками, особенно на этой Олимпиаде. Все эти скандалы мы тоже помним, когда там не пожимали друг другу руки спортсмены на пьедестале. Все это, правда, имеет какой-то политический подтекст, но главное, что спортсмены сами молодцы.
Впервые в истории целая команда была отстранена от игр, это от Александра. Потом Алекс пишет: мировым рекордом в беге на 400 метров у мужчин. А чем вам запомнилась эта Олимпиада в Рио-де-Жанейро, которая еще идет сегодня последний день? 7373948, это телефон прямого эфира. Радио «Говорит Москва», слушает вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я хотел бы сказать, что я смотрел только игровые виды, то есть вот все, что связано с командами игроков.
Угу. Гандбол, значит, эти тоже смотрели?
Да, да. Считаю, что главная победа нашей команды – это именно гандбол. Гандбол, во-первых, это было впервые в истории, и считаю главной героиней вообще всей нашей олимпийской команды Вякирева, которая совершенно блистательно играла. Вот. Ну и хочу еще сказать, что я не случайно вот так вот смотрел. Мне кажется, что если глубоко вникнуть во всю диалектику вот этого спорта больших достижений там и так далее и тому подобное, то Олимпиада — это несколько экстремальное, так сказать, мое мнение, вот, но я как-то в нем уверен. Это была Олимпиада самодискредитации вот всех неигровых видов спорта. И мне кажется, что надо как-то посмотреть на это глубоко. Вот это вся, все соревнование этих фармакологий, там медицинское, слишком большой акцент во всем этом современном большом спорте. Он неприемлем, он должен быть исключен. Какие бы гигантские достижения на этой почве не достигались бы кем бы либо. И поэтому я бы даже вот так с позиции экстремальных предложил бы Олимпийские игры сделать именно играми, то есть вот соревнования коллективов самых различных, так сказать, видах, и даже специально увеличить резко вот эти игровые всякие матчи и так далее, вот, а вот это я не знаю в каком виде, но превратить весь этот спорт больших достижений, то есть легкая атлетика, тяжелая, там, борцы безусловно должны быть, в нечто массовая физическая культура, вот туда все это должно переплыть.
То есть
вот
они не должны соревноваться или что?
Нет, они просто, на мой взгляд, поскольку сейчас и дальше это все равно будет, и все это будет скрываться и так далее, все это переходит уже в соревнования не столько чисто спортивные, сколько, ну, по крайней мере, в большом объеме, сколько в соревнования медицины, фармакологии, искусственных всяких стимуляторов и так далее, что абсолютно недопустимо. А вот от всего этого можно избавиться по-настоящему только в командных вот таких настоящих играх. И зрелищность не сравнить. Никакие там легкие атлетики и так далее. Вот именно с командными какими-то вот этими разными.
Спасибо большое, но мне кажется, что вы немного, ну, это все-таки какая-то вкусовщина, да? Для кого зрелищность — это командные соревнования, для кого-то зрелищность, кто... Помнишь, как страдали вообще все в России от того, что Исинбаева не едет? Это не командные соревнования, но прыжки в высоту Елены Исинбаева просто делали для многих вообще, в принципе, олимпийские соревнования. То есть они смотрели ради Исинбаевой. Поэтому говорить о том, что это не так зрелищно, ну, довольно странно, мне кажется.
А какое зрелище синхронистки показали? Я вот посмотрела вчера видео, ну, там завораживает, ты смотришь.
Можно тоже сказать, что это командные, понимаешь? Там же их несколько. Ну, не один, вот
да.
Это все.
А, не один, но при этом так красиво, но тут еще и элементы больше каких-то ну, красоты. Снова мы с тобой, помнишь, мы о музыке рассуждали. А не просто игра, не просто спорт, а еще элементы... Красоты.
Ну, подожди, а в этом смысле тогда художественная гимнастика уж тоже как хороша.
Очень хороша.
Одиночные соревнования. Ну, и командные тоже есть. Напоминаю, что сегодня мы болеем за наших тоже гимнасток. В групповые сегодня соревнования будут по художественной гимнастике. Ждем результатов. Надеемся на золото.
А еще Алексей пишет, наш слушатель в Телеграм, про теннис. Победа наших теннисисток в финале. Это запомнилось. Спасибо нашим спортсменам. Сообщение от Олега. Для нас они лучшие. Боролись за честь флага. 7373948. Телефон прямого эфира. А вам чем запомнилось? Запомнится Олимпиада в Рио. Доброе утро.
Доброе утро.
Алло.
Где-то нет, давайте там, вы, давайте на том вы конце. Так, да, вы дозваниваетесь и сразу говорите.
Давай попробуем. 7373948. Доброе утро.
Доброе утро.
Чем вам запомнилось?
Знаете, чем мне запомнилось?
Да.
Ну, вот как вам сказать, вот с таким эмоциональным напряжением, вот, которое, ну, которое, как бы, нависло вот над нашими спортсменами чистыми, которые допинга не употребляли. Тем не менее, они это преодолели, во многих видах победили. И вот наши успехи в гандболе, по-моему, это сигнал Дмитрию Олеговичу Рогозину, который тоже бывший гандболист, подняться на следующий уровень. Значит, уже, ну, в той работе, в том труде, который он в правительстве совершает. Да? А вот что касается допинга, я предлагаю сделать две Олимпиады. Одну для тех, кто принимает всякие химические препараты.
Отличный вариант, конечно.
Да-да-да, и пускай там будут монстры, понимаете, вот это ужас. Олимпиада.
А тоже зрелищно будет, вы представляете как?
Зачем оно надо, ну, если... Все будут знать, что все сидят на каких-то
препаратах. А все будут знать, насколько можно разгонять организм. Человеческий организм.
Соревнования на выживание, это в прямом смысле.
Вот.
Уже
нет, же, голодные Олимпийские игры.
Но у нас же есть фильмы ужасов. Вот будет Олимпиада ужасов ужасных спортсменов с дикими рекордами там. Но у них будет, может быть, совершенно как бы формы будут совершенно страшные.
И химическая промышленность у нас будет процветать, потому что все будут стараться.
На этом деле процветет, да-да-да. Химики у нас, да.
При этом должны быть любители, должна быть аудитория какая-то у этой Олимпиады. Но мы с вами фантазируем, пока ничего такого не планируется.
У нас много было фантазий на этой Олимпиаде. Сборная, женская сборная по фехтованию у нас предлагала, может быть, надо вообще переодеться в более яркие костюмы, а женщинам так вообще выступать голышом, чтобы привлечь внимание к фехтованию, как к виду спорта. Артем Мишелев, простите, не знаю, как правильно читается ваша фамилия. Лучницы очень молодцы. На следующей Олимпиаде должны отобрать золото у кореянок. 34-й пишет, что меня убивало злорадство нашей якобы элиты на наши неприятности на играх. Не помню злорадство. Ты помнишь?
Пример. Будете попросим привести 7373948. А пока вас спрашиваем, чем вам запомнится эта Олимпиада. Ну, доброе утро.
Но для меня еще Олимпиада не закончилась. Буду поглядывать.
Да и для нас тоже, да.
Да, на паралимпийцев вы все время забываете, многие не смотрят, даже не вспоминают. И совсем недавно стали мы обращать на это внимание. Ну вот нас отстранили, но там судебные идут еще решения. Надеемся, что
восстановят в правах. Надеемся, что восстановят в правах. Еще есть время, в сентябре только будут паралимпийские игры.
Как-нибудь потихонечку, да. Но хотелось бы заметить, что дали отдохнуть Марии Юрьевне. Хоть немножко отдохнет, правда, много денег потеряла, но надеемся, что за это время она поднимется немножко, придет в себя и будет нас радовать еще.
А вы думаете, победами. Шарапова будет выступать на следующих играх?
Ну, поймите, что Олимпиада не престижна. Это даже не самый малый шлем. Понимаете, теннисисты, по идее, не хотят ехать и мучиться.
Вопрос остался. Вы думаете, Шарапова будет выступать на Олимпиаде?
Будет выступать, но...
Просто это не так престижно. Все, я...
Ну, да, но хотел бы заметить, что... Понимаете, почему на Олимпиаду любые другие соревнования более престижные, они более оплачиваются. Олимпиада для многих спортсменов это огромнейшая нагрузка, которая ничем не оправдана. И это ложь, что очень там медали эти олимпийские цены. Ну, естественно, может они и цены, но для людей дороже деньги и другие награды, понимаете, и другой престиж. И на Олимпиаду многие не хотят ехать, зря тратить силы и зря тратить собственные средства. Потому потому что награды, даже те призовые, которые в нашей стране огромные дают, они не окупают некоторых коммерческих видов спорта.
Все-таки во-первых, все относительно, во-вторых, если относиться к соревнованиям как к способу заработать денег, то, наверное, у нас бы и спортсменов
таких не было. Очень короткий век у спортсмена, понимаете, он отдает огромные силы.
Чтобы заработать за этот период в том числе. Но вряд ли они руководствуются исключительно зарабатыванием денег. Вот правда.
В наше время, когда медицина особо дорога, если получит травму, то это крах, понимаете, для некоторых это конец жизни. Я когда вспоминаю там нашу Мухину или еще там кого-нибудь, понимаете, это просто кошмар. Вот девочка поломала позвоночник и всю жизнь лежала. Никто о ней не вспомнил.
Спасибо огромное.
Разговаривала с несколькими олимпийцами, и это не какой-то там, не знаю, пыль в глаза или еще что-то. Это люди одержимы соревнованиями. Эти люди одержимы мыслью быть первыми.
Да ты посмотри,
заработать это потом. Да, они все признают, что им нужно за очень короткое время заработать денег себе на всю жизнь. Но руководствуются они не заработком, правда.
Достаточно посмотреть на фотографии, какие эмоции, там, какие болельщики, и трудно поверить, что это просто какая-то наигранность, что это специально делается, чтобы все поверили, что это искренне. Нет, искренние там эмоции. А вот Мамиашвили, это разве не доказательство человеческих эмоций, которые могут возникнуть только, когда ты искренне веришь, когда ты чего-то хочешь добиться, но не получается в каких-то моментах?
И даже понимаешь, что ты спортивный функционер, и что все твои слова могут быть интерпретированы, могут быть вырваны из контекста. Да все что угодно может с ним случиться. А уж тем более, если это прямая твоя цитата, которая наталкивает на всякие разные нехорошие мысли.
Но все мы люди.
Да, но все мы люди, и когда ты разочарован, расстроен, то ты можешь что-то, наверное, сказать не очень хорошее в эфир.
Александр пишет, думает, что Олимпиада положила начало системной борьбе с допингом в спорте. Вообще. И очень приятно, пишет он, что зачинателем этого процесса стала Россия. То есть, в принципе, можно и положительные моменты искать. А всемирная борьба с допингом началась, Россия ее начала, и все будут теперь спортсмены чистые.
С России ее начали, а не Россия ее начала, мне кажется, все-таки.
Да. Может быть.
Я думаю, что в этом смысле тут Александр Чуркун нас немножечко троллит всех.
Лучницы очень молодцы, это пишет Артем. На следующей Олимпиаде должны отобрать, это ты уже читала, да, золото у кореянок. 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки, чем еще вам запомнилось? Какие у нас были ответы? Допинг, у нас были гандболистки. Что еще? 7373948, доброе утро. Олимпиада в Рио, что она для вас?
Я эту Олимпиаду, наверное, смотрел больше, чем все предыдущие вместо взятия.
Почему?
Просто я вообще люблю спорт, а в этот раз просто интересно было, как наши выступят под тем прессингом, который на них исходил со всех сторон. План был вообще 14 медалей за СССР. Это был оптимистичный план. И что мы должны занять где-то 8-12 место в общекомандном зачете. А на сегодняшний день у нас 17, и еще сегодня 2-3 точно будут.
Значит, поэтому... какие выводы вы делаете? Подстегнули нас?
Чем запомнилось? Понятно, что это сил духа наших спортсменов, и самое главное, тем беспределом, господин Кое, который там президент легкоатлетических ассоциаций, по-моему, да, международных. Я считаю, что сейчас мы должны все наши легкоатлеты, которые не были допущены, должны подать на международную легкоатлетическую ассоциацию в суд, чтобы с них взыскали все деньги, которые были потрачены на подготовку, которые были утрачены.
Да, понятно, мы много уже об этом говорили, и эти советы раздаются от разных, даже и от слушателей, и вот гости к нам приходят, различные эксперты тоже якобы следует добиваться. Вот по-разному запоминается. Кому-то запоминается играми и золотыми медалями, кто-то впервые какие-то наши команды, представители завоевывают, а кому-то запомнилось только допингом и вот тем противостоянием, накалом страстей, которые были до начала Олимпиады, и мужеством, и силой духа наших спортсменов.
А кому-то запомнилось тем, как хорошо вели себя спортсмены в общении между собой. При том, что мы вспоминали, как могли оплевывать, не подавать руку на пьедестале. Президент Международного олимпийского комитета запомнил эти соревнования тем, что украинцы и представители России довольно дружественно себя вели.
Обнимались. Куда уж дружественнее, только целоваться.
Представители Южной и Северной Кореи. Вот чем еще могла запомниться
эта Олимпиада. Мы поговорим об этом через 5 минут. Это программа «Подъем». Радио «Говорит Москва». Ольга Данилевич.
Екатерина Родина. Доброе утро тем, кто только сейчас подключился.
Доброе утро. Напомним, что за вчерашний день на Олимпиаде 5 медалей наши представители российской сборной могли завоевать.
Могли и завоевали.
И завоевали. На 4-е место мы теперь поднялись в неофициальном зачете Олимпиады в Рио, с чем всех можем поздравить. И у нас есть еще одно заявление, которое мы хотим с вами обсудить, о котором уже начала до новостей говорить Оля. Это Томас Бах, его сделал глава Международного олимпийского комитета.
Говорит, у нас, это цитата, были атлеты России и Украины, которые обнимали и поздравляли друг друга, спортсмены из Северной и Южной Кореи, которые делали совместные селфи. Видели, как спортсмены помогали друг другу? Вы не можете по-другому описать олимпийские принципы, как именно так. Много историй случилось, которые будут вдохновлять людей. Это все не очень важно. Главное, первая часть.
Но при целом...
Российские и украинские спортсмены обнимались. И представители Южной и Северной Кореи делали совместные селфи. И это запомнилось Томасу Баху на этих играх в Рио-де-Жанейро.
Он говорит, что вот эти принципы, о которых он рассказал, будут вдохновлять. Вообще Олимпиада вдохновляет. Ну и на Олимпиаде мир, даже если вне Олимпиады война. И какие-то противоречия, конфликты, все равно в рамках Олимпиады всегда мир. Но тут же у нас есть, конечно, те, кто критично относится, говорят, что после этих обнимашек представителя КНДР теперь непонятно, что там сделают, 730-й пишет. Да, много об этом говорили, но, тем не менее, на Олимпиаде враждующие стороны, представители враждующих сторон обнимаются, делают совместные селфи, и при этом не дерутся, не пытаются друг друга оскорблять. И это основные принципы, которые вдохновляют людей, говорит Бах. И чем запомнилась Олимпиада? Давайте мы устроим голосование, где будут три варианта ответа.
Да. Первый. Олимпиада в Рио-де-Жанейро запомнилась вам спортивными достижениями?
Рекордами. Какая-то сборная впервые выиграла золото. Абсолютный рекорд был побит и так далее. Появились новые игроки.
Лица
новые спортсмены.
134-21-35.
Это, все верно.
Эта Олимпиада запомнилась вам спортивными достижениями, лицами новыми в спорте. Достижениями, в общем, спорт. Олимпиада запомнилась спортом.
134-21-35. Второй номер для голосования.
134-21-36. Эта Олимпиада вам запомнилась человечностью какой-то, каким-то духом, скрепляющим, опять же, враждующие стороны. Ну, то есть вы тоже обратили на это внимание, на то, что Россия и Украина, спортсмены вели себя более чем хорошо.
По отношению друг к другу.
Да, по отношению друг к другу. Южнокорейцы и северокорейцы там тоже как-то были особенно едины в этом порыве победить.
Вот такой человечностью вам запомнилась Олимпиада 134-21-36. 134-21-36.
И последний вариант 134-21-37. Эта Олимпиада вам запомнилась некими интригами. Политическими, неполитическими, неважно. Интриги, которые
скандалами,
там были. Скандалы, да, все что угодно.
Новостями, которые предваряли Олимпиаду и появлялись на протяжении Олимпийских игр. Это 134-21-37. Все.
Давай быстро телефоны все напомню, все
Давай.
Варианты. Первое, спортивные достижения.
134-21-35.
Человечность.
134-21-36.
Интриги, скандалы.
Расследование. Хочется добавить. 134-21-37. Голосование началось. Сейчас, секундочку. Почему-то у нас только два номера для голосования участвуют.
Использовать этот вариант.
Да, все, стоит галочка. Начинаем. Все, поехали. Голосование идет. Ну и, конечно, ваши ответы по телефону принимаем. 7373948 по коду 495. Чем запомнилась вам Олимпиада, Олимпийские игры? Конечно, идут Олимпийские игры, еще продолжаются. И сегодня в течение дня будут еще соревнования. Но мы можем говорить, что она подходит к концу. А вообще эксперты считают, что мы закрепили за собой 4-е место. И это результат неплохой. 7373948. Доброе утро.
Здрасте.
Доброе утро.
Олимпиада запомнилась, ну, конечно, тяжелым положением наших спортсменов, как мы пробивались на эту Олимпиаду, как все эти были интриги, как были все вот эти неприятности и прочее. Все-таки мы добились совместно, значит, достигли каких-то результатов. И вот этот поступок Мамиашвили перечеркнул все, что мы старались добыть на этой Олимпиаде. И я не понимаю, вот среди борцов есть же настоящий мужчина. Не могли ли они с ним разобраться по-мужски за такое?
То есть вы хотите продолжение скандала? Вы хотите продолжение?
Не то, что продолжение скандала. Я хочу, чтобы этого человека человека вообще убрали со спорта. И интересно, когда наших олимпийцев будет принимать в Кремле Владимир Владимирович Путин, подаст ли он ему руку и поздравит ли он его за все вот такое безобразие, которое он сотворил и перечеркнул все вот надежды нашей сборной на порядочность и, так сказать, человеческое восприятие всего.
Ну, спасибо. Надо сказать, что спортсменка собирается подать в прокуратуру заявление, написать с жалобой на избиение как раз со стороны Мамиашвили. И вот будут прокуратура, как доказательства найдет или нет, ну, то есть мы будем следить, потому что заявление одной стороны, Мамиашвили говорит, что это был только жесткий разговор, и это эмоции, и с ними трудно совладать, и все должны это понять. И накануне даже мы связывались с различными экспертами, спортивными комментаторами, которые говорили, что все-таки не надо раздувать из этого большой скандал, все бывает на эмоциях, мы с вами люди прежде всего.
Ну, на самом деле, в вину Мамиашвили-то по большей части ставят то, что даже если он допустил какие-то эмоциональные высказывания, действия или еще что-то, что он не извинился перед самой спортсменкой, что это потом начались какие-то заявления в СМИ.
Ты знаешь,
со всех сторон заявление СМИ. Я не оправдываю Мамиашвили, я не была там, я не знаю, но еще первый скандал, который с ним произошел, еще до инцидента с Инной Торжковой, кажется, ее фамилия.
Торжкова.
Когда он назвал выступление наших женщин на Олимпиаде в Рио, точнее, не выступление он назвал, он сказал, что, это прямая цитата, отдать золото за 10 секунд до конца соревнования удел ничтожества, сказал Мамиашвили. Вот это была прямая цитата.
Он резкий.
Он, это правда, он резкий, но потом он нам уже в интервью радиостанции «Говорит Москва» говорил, что он имел в виду ничтожность момента, который отделял наших спортсменок от золотой медали, что дело было, что он, не обращаясь к самим спортсменкам, говорил о ничтожестве.
Вот Макар пишет, в прокуратуру подавать бесполезно, но шлепнул по лицу, нет увечий, забыто. Что еще?
Знаете, у меня сейчас ощущение, что мы опять скатимся к обсуждению инцидента с Мамиашвили. Давайте не будем этого делать, потому что это каждый день будет происходить. Я вам обещаю, что пока не будет, до конца не разберутся с этим делом, там, не знаю, следователи, кто будет вообще вести это дело, и будет ли это дело в итоге. Пока давайте воздержимся от всех этих заявлений. Ну, правда, потому что каждый день можно это обсуждать.
Давайте еще раз напомним, что у нас идет голосование. Чем вам запомнилось прежде всего эта Олимпиада, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года, спортивными достижениями, рекордами, новичками, которые блеснули, 134-21-35, человечностью, когда селфи делали представители враждующих стран, украинцы, представители России обнимались, это-то заметили, вот эта человечность, 134-21-36, и нет интригами, антидопинговыми, допинговыми скандалами, все, что хотите, 134-21-37. Голосование продолжается. Ой, пишут нам и в Телеграм много, и смс.
Аксель пишет, я бы назвал эту Олимпиаду Олимпиадой сорванных нервов. Мы мучились в неведении, ожидая, допустят или нет. Допустили, и вот почти с каждым этапом Олимпиады подобное происходило. Продолжали, да, переживать, что что-то может пойти не так. Нас могут отстранить в какой-то момент. Наверное, это имеет в виду еще Аксель.
Знаход вообще пишет, я больше зимнюю люблю. 134-21-35. Запомнилась вам Олимпиада спортивными достижениями, человечностью, всеобщими селфи и примирением враждующих сторон на Олимпиаде. 134-21-36 и 134-21-37 скандалами, интригами, которые были и до, и во время соревнований. Это 134-21-37. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Алло.
Алло, алло, алло.
Нет,
мне кажется, какой-то человек пытается нам дозвониться, но при этом что-то происходит с его стороны, потому что даже никаких помех мы не слышим. Вообще связь не доходит. Сделайте что-нибудь. Мы-то ничего не слышим, а вы, может быть, нас слышите. 7373948. А теперь вам говорим доброе утро. Алло, вы в эфире, алло. Мы вас слушаем. Как вас зовут?
Доброе утро.
А мне вот ничем Олимпиада не запомнилась. Все заурядно.
Почему?
Америкосов выиграли, как всегда. Этот пробежал, как всегда, этот проплыл, американец.
Все как всегда.
Ничего неожиданного. Всегда. Можно сравнить с любым чемпионатом мира, с любым чемпионатом Европы, и ничего такого заурядного нет. Единственное, нищий Бразилия потратил бешеные деньги на это, да и все. Ну, чем за... Олимпиаду, мне кажется, вообще надо упразднять.
Слушайте, вас не смущает никак то, что вот вы говорите, американцы, как всегда, выиграли? В 2014 году в Сочи выиграли мы, а не американцы.
Это зимний чемпионат был. Ну, мы выиграли. Ну и хорошо, слава богу.
Ну, в общем, вам просто все равно. Мне кажется, вам...
Спортсмены существуют, да.
В принципе,
все равно. Какой-то ажиотаж, ох, ах, прям как все хорошо. Мы не ожидали.
Мы поняли, вы просто не смотрите, вам все равно, что там со спортом.
Нет Олимпиады.
Мы выиграли, не мы выиграли. Какая разница?
Все как всегда.
Олег 63-й говорит, что беспрецедентным давлением на российских спортсменов запомнилась ему эта Олимпиада. Чем запомнилась она вам?
7373948. Это телефон прямого эфира. Радио «Говорит Москва». Слушает вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Меня зовут Александр.
Вам запомнилась... Да, чем Олимпиада?
Данная Олимпиада, ну, безусловно, я уже об этом писал в Телеграме, да, что это невероятное просто какое-то количество, вот именно сопутствующих Олимпиады скандалов. Безусловно, наши спортсмены, да, показали боевой дух, показали выдержку, за что им, конечно, низкий поклон. Безусловно, стало вылезать все это грязное белье. Вот опять-то злосчастный Мамиашвили. Но, с другой стороны, да, любой человек, который хоть как-то маломальски связан с спортом, да, ходит на тренировки, он прекрасно понимает, что тренер – это тоже живой человек. И тренер тоже может тупо сорваться. Ну, извините, вот за жаргонизм такой, но тренер действительно может тупо сорваться. Это, ну, это безусловно так. Поэтому, действительно, Олимпиада, еще в этом месте, в Рио, там пугали всех этими комарами жуткими, там, вирус Зика, преступность, фавелы. Ну, вот такой антураж был, на мой взгляд, ну, я даже не знаю, видимо, какие-то конъюнктурные, политические моменты. Но все равно, да, спорт победил.
Спасибо большое. Знаешь, я сейчас вспомнила, сама зарекалась, сама вернулась к теме Мамиашвили. Я вспомнила, что где-то года полтора назад у нас к нам приходил Александр Лебзяк, тренер сборной России по баскетболу, по боксу. И это его были слова. Он сам это сделал однажды и предполагал, что все спортсмены должны относиться к спорту так же, как и он. Он в свое время на ринге выиграл бой со сломанными ребрами. И вот он говорил, ты должен умирать. Но если ты выходишь на ринг, ты должен драться до последнего. И не ходить, и не ныть, что у тебя там в соринка в глаз попало. Ты должен умереть на этом, не знаю, татами, если ты на татами. Ты должен умереть на этой беговой дорожке, если ты вышел бежать. Если ты вышел, ты должен драться до конца. Мне кажется, у всех спортсменов, правда, и у тренеров должно быть такое отношение. Вспомни Плющенко, который там выходил с одной стороны, он выходил с сорванной спиной, потом он, когда не вышел, его прям все облили такими помоями, что он
все
не борется, не дал.
Выходит умирать, но при этом все равно победитель один. Остальные тоже выходили умирать, но не получилось, потому что другой соперник, а соперник оказался сильнее. Что тогда после этого? Добивать, если ты не умер, да?
Безусловно, нет. Это я к тому, что, наверное, тренера, который воспитывает какое-то количество спортсменов, да, и надеется на их победу, наверное, можно чуть-чуть попытаться понять, почему он очень эмоционален. Нельзя, конечно, понять и простить, если действительно Мамиашвили ударил. Нельзя. Никак. Не оправдать, не простить, выгнать просто нужно. Но какие-то заявления, сделанные на эмоциях, наверное, можно хотя бы попытаться понять.
И еще мы не знаем, если по его словам, опять же, мы возвращаемся к Мамиашвили, состоялся жесткий разговор, мы так понимаем, что не только он какие-то резкие высказывания себе допустил, но и спортсменка, которая, возможно, тоже огрызнулась, мы не знаем все, как было. Там, конечно, она говорит, были свидетели, которые, возможно, воспроизведут, что каждый кому сказал, но если поступит заявление в прокуратуру, если Мутко будет комментировать эту ситуацию, потом уже какие-то спортивные органы займутся расследованием, есть такое предположение, пока еще не занялись, и пока еще разбирательства нет. Будем следить.
Будем следить,
если
будем ждать.
Что ничего не будет дальше.
А пока мы следим за тем, как идет наше голосование, которое мы завели под вашим ощущением, чем запомнилась эта Олимпиада, чем конкретно вы ее будете помнить, за счет чего, точнее. Спортивными какими-то достижениями, 134-21-35, человечностью, духом,
совместные
общности,
селфи, объятия старообразующих.
134-21-36 тогда номер. И интригами какими-то. 134-21-37.
Голосование идет. Буквально несколько секунд, и уже можно подводить его итоги. А пока примем еще один звонок. 7373948. Мы видим, вы пытаетесь нам дозвониться. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Мне запомнилось предательством представителей нашей военно-спортивной медицины, которые подставили нашу сборную.
Военно-спортивную медицину?
Ну, объясните.
Ну, вот эти люди, которые поехали на Запад и сказали, что у нас все плохо.
А, и... вы имеете в виду представителей Московской антидопинговой лаборатории?
Да, да. Mm-hmm. Значит, всегда было какие-то вот такие вещи, всегда они были. Просто, ну, люди предали и...
не знаю просто.
Но все-таки история с Родченковым, это было чуть до Олимпиады. Сама Олимпиада вам не запомнилась?
Настолько она была
другими
серой по
сравнению?
Нет,
спортсмены прекрасно выступали, но они выступали в очень сложных условиях, ну, которые были созданы заранее.
Спасибо.
И раздутые скандалы эти были.
Угу. То есть скандалы все-таки...
Спасибо большое. Все-таки скандалами, мне кажется. Давай сейчас проверим, итоги голосования подведем. Чем же запомнилось? Ну, конечно, я другого и не было. Вот смотри, спортивные соревнования, Олимпийские игры, где, как мы предполагаем...
Главный старт четырехлетия.
Выходят умирать, куда бы то ни было, на дорожку, там, на ринг. Просто выходят умирать за нас с вами, за страну. А... Только 9% наших слушателей спортивными достижениями, знанием спортивных достижений на Олимпиаде могут похвастаться. Ну, то есть они считают, что Олимпиада запомнится именно спортом.
Это при том, что мы без наших легкоатлетов на этих играх уже занимаем 4-е место.
А 13% считают, что все-таки мы молодцы, когда человеческое что-то нам особенно свойственно присуще в таких моментах. То есть речь идет о селфи совместных, речь идет об объятиях между спортсменами из России и Украины. Вот миром во всем мире запомнилась Олимпиада 13% нашим слушателям, и 78% все-таки отмечают, что интриги и скандалы, они были главными. И если они через несколько лет, десятилетий будут вспоминать Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, будут детям своим, внукам рассказывать о том, что... Был допинг, с ним боролись, против России выстроили какие-то заградительные, непонятные вещи, не пустили наших спортсменов на Олимпиаду. Вот всеми интригами запомнится эта Олимпиада в Рио-де-Жанейро.
А знаешь, в СМИ...
Можно было не играть.
Не играть. В СМИ есть вот такая подборка тоже, какими еще вещами, чем еще запомнилась Олимпиада в Рио. Вода в цвет флага Бразилии.
Да, 420-й пишет нас, что зеленая вода в бассейне тоже запомнится. Да.
Потом еще глава Олимпийского комитета Ирландии, Патрик Хики, который был задержан бразильской полицией по подозрению в нелегальной торговле билетами на Олимпиаду. Ограбление на грани фантастики. Это американские пловцы, которые заявили, что их ограбили. Потом пловец один признался, что на самом деле там ограбления, в общем, не было, что они сами надебоширили, потом им пришлось заплатить. В общем, тут тоже какая-то такая сомнительная история. Палочка-выручалочка, так называют инцидент со сборной США по легкой атлетике, когда они в полуфинальном забеге эстафеты 4 по 100 метров бросали палочку, помнишь, эстафетную, перезапуск старта, скажем так, на старт, внимание, запуск. Ветеран и олимпийский чемпион, 34-летний кенийц, остался без бронзовой награды на последних играх в его карьере спортивной. И не самый вежливый президент, конечно же, опять все вспомнили. Президент Федерации спортивной борьбы, имеется в виду, все опять вспомнили Мамиашвили.
Конечно, среди наших слушателей есть и те, кто равнодушно относится к Олимпийским играм, и такие дозванивались, и вот один из них, я так предполагаю, пишет, его зовут Смит. Олимпиада подошла к концу, мир не перевернулся. 4-е место или 5-е, какая разница, через месяц все забудут.
Ну, я надеюсь, что не через месяц, хотя...
Через полтора.
Хотя, может, и через месяц, действительно. Но эти-то сколько там дней с 5-го, да, кажется, да, с 5 августа, они же были насыщенные. Вот если вам было скучно, вы всегда могли включить телевизор, и не знаю, там, включить какую-нибудь трансляцию в интернете и посмотреть, поболеть за наших, и сразу все становилось как-то приятнее и радужней.
7373948, телефон прямого эфира. Чем вам запомнилась эта Олимпиада? Пытаемся выяснить. Сегодня последний день Олимпийских игр в Рио. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Доброе утро.
Запомнилось всем. Молодцы наши спортсмены. Всем огромное спасибо, потому что это игра. Я воспринимаю, что люди готовились к игре. Это они выбрали себе как профессию, и они показали, на что способны. Но это игра. Кто-то сильнее, у кого-то фортуна, так сказать, удача повернулась боком. Но то, что вот наше объединение спортом, вот это Украина, Россия, допустим, да, политическая опять подоплека, хунта киевская тут же написала, что вы враги, вы предатели про своих украинцев, которые выступили и... Только навсего пожали руку, поцеловались. Вы сразу появились предатели, враги у них. Это больные люди, у хунта стоит у власти.
Давайте объективно подойдем к этой ситуации. Да. Наверняка среди наших тоже найдутся, я имею в виду в России, найдутся люди, которые будут обвинять тех российских спортсменов, которые на пьедестале пожимали руку украинцам. Возможно, вы с ними не общаетесь, но они, уверяю вас,
найдутся, но это же все наиграно. Понимаете, это люди. Люди встретились, люди... американцы там не пожали руку. Но мне кажется, они потом осознали это. Это вначале было, вот такой порыв, что там... все на допинге, Россия вся на допинге. Понимаете, это порыв был, а потом все изменилось. Свистели бразильцы не потому, что свистели, а потому, что своих поддерживали таким образом.
Спасибо. Мы вообще за вас. Мы тоже считаем, что вот эти какие-то объятия украинцев с представителями России, северокорейцев и южнокорейцев, совместные селфи, это все как-то очень трогательно, я не знаю, и добавляет этой Олимпиаде какой-то чувственности. Правда же?
Да.
Чувств, эмоций хороших, правильных, а не ненависти, агрессии, вот
и
всего того,
бы
что
мы
хватало.
И как будто мы с вами оказываемся вне политики. Как будто бы мы с вами переносимся в мир, где нет враждующих сторон, где все готовы прийти к друг другу на помощь, где вроде бы соревнуешься с человеком из другой страны, но если ему станет плохо, ты остановишься и поможешь.
В общем, на самом деле, если говорить глобально, эта Олимпиада показала все те правила проведения Олимпийских игр, когда на время проведения соревнований должны стихать какие-то войны, должно происходить перемирие всеобщее. Может, оно не происходило за пределами Рио. Может, оно продолжалось, противостояние этих двух-трех-десяти стран где-то там далеко за пределами Олимпиады, но внутри Рио-де-Жанейро, где проходили соревнования, было ощущение, что хотя бы на время вот этих турниров противостояние прекращается.
Есть сообщение от 420-го, пишет, почему это спортсмены должны умирать? Вы что, вот когда передачу ведете, умираете? Вы не представляете, мы тут просто фактически, да, умираем.
Катя из последних сил, 420-й, что вы такое вообще
надо
говорите?
Надо профессионально все делать, а не умирать. А в условиях сложного международного положения, пишет Александр, Олимпиада не могла быть другой. А, сложное международное положение.
А когда оно было легкое, скажите мне, пожалуйста.
А вот, кстати, если анализировать всю историю мировую, да, вообще на земном шаре.
То есть сейчас то самое сейчас спокойное
самое
время.
Самое спокойное и самое меньшее количество
войн.
Войн и конфликтов вооруженных, и меньшее число людей гибнет, чем когда-либо в истории. Поэтому, конечно, есть конфликты, но если в целом говорить о нашей планете и о человечестве, то сейчас спокойное время. А нельзя его назвать сложным международным положением. 7373948, телефон прямого эфира. Последние минутки в этом часе, и мы слушаем вас, чем запомнилась вам Олимпиада в Рио. Доброе утро.
Да. Здравствуйте, Николай из Москвы. Меня немножко резануло, что вы сказали, что через месяц забудется. Но ровно 80 лет, как первые телетрансляции Олимпиад пошла по всему миру. Олимпиада 36-го года. Первый телевизионный радиосигнал, который ушел к звездам и по всему миру, и смотрели. Тогда телевизионный сигнал передавался на коротких волнах, и кое-кто мог принимать. Ну и радиорепортажи проводились. Когда смотришь на эти кадры 36-го года и знаешь, что произойдет потом, когда все эти спортсмены оденут форму, возьмут автоматы, сядут за штурвалы самолетов, и начнется война, их многих уже нет, и они сгорят в этом пепле. Вы говорите очень спокойно. Да, в Сирии продолжается, на востоке, на юго-востоке продолжается. А тогда, в 80-м году, была война в Афганистане, и она продолжалась еще 10 лет.
Ну, то есть вы прямые параллели проводите? Вы сейчас сравниваете нынешнее время с 80-м?
Да,
вы
я хотел бы
думаете,
заметить, мы не вспомнили. Для нас Олимпиада началась с 52-го года, вообще советская. Первую награду получила женщина, которая вот умерла во время этой Олимпиады. У меня выскочила из головы, прямо вот позор. Но если вы потрудитесь, найдете и напомните всей России, что вот умерла, ей 87 лет было, олимпийская, первая олимпийская чемпионка России в Хельсинки, 52-й год, еще при Сталине. Вот Сталин разрешил тогда нам отправиться на Олимпиаду. Вот нужно помнить наших героев.
Нина Ромашкова? Да. Ромашкова, простите, я не знаю.
Хельсинки.
Но в любом случае, вы говорите, подождите секунду, вы говорите о том, что вас резануло, что через месяц забудут, вы вспоминаете Олимпиаду 36-го, потом перескакиваете на 80-й, потом на 52-й. Поверьте.
Она была первая. Я когда смотрю эти кадры иногда 36-го года, эти телевизионные картинки, нас нету там, понимаете. Мы могли бы поехать, но непонятно по каким причинам Сталин не разрешил выезд за границу. Ну, у нас тогда был большой террор. Я
мало получилось путаница какая-то.
Да, у нас что-то, спасибо большое. Это такой экскурс, но мало кто помнит, честно вам скажу, 36-го года Олимпиаду. Давайте, ну, правда, откровенно, 52-го года тоже мало кто помнит. Я горжусь теми, кто помнит, вспомнит достижения наши на Олимпиаде 52-го. На Олимпиаде 80-го она нам помнится лучше, больше, несмотря на то, что мы еще с тобой не родились даже. Но 80-е запомнился много чем. И тем, что были достижения, и то, что был точно такой же бойкот, и то, что в дни Олимпиады умер Высоцкий. Много чем. Ну, тему Олимпиады мы все-таки сейчас уже закончим.
Но Олимпийские дни продолжаются. Сегодня последний день. Да, новости далее. Часов 6 минут. Сегодня 21 августа, воскресенье, 2016 год. На дворе последний день на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Сегодня они завершаются. Мы на четвертом месте. Вроде бы все сказала про Олимпийские игры.
А мы — это Екатерина Родина.
И Ольга Данилевич. Доброе утро. Оля, мы про погоду забыли упомянуть. Сегодня обещают по разным источникам до 24 или даже до 27 градусов тепла в Москве. И при этом могут быть кратковременные дожди. Покапает. И да, перестанет.
Поэтому так, чтобы где-то посидеть, наверное, на траве, на газоне не удастся. Пикник вряд ли вы устроите, потому что земля будет мокрая.
С подстилочкой ходить. С подставочкой для попы. С тряпкой, которую можно...
Мы так всегда ходим, да, что ж. Мы начали с тобой бодро, а тема-то не самая веселая.
Ну, тема, ладно, не самые веселые. Август месяц вообще коварный. Мы, как новостники с тобой, Оля, знаем, что август...
У нас в другом смысле он коварен.
Коварен в том плане, что много различных трагедий происходило не в последние годы, а вообще, в принципе, в августе происходит. То пожары, то какие-то авиакатастрофы. Август, он такой, конец лета. А в преддверии нового учебного года, сентября... Все чего-то ждут, какие-то новые ощущения появляются. Ну,
сейчас должны позвонить астрологи, там, я не знаю, кто-то должен объяснить, что происходит
и
вообще.
И пока астрологи нам звонят.
Как там магнитные бури влияют, не
знаю. Пока астрологи нам звонят.
Да, какие, лунные сутки,
обратимся к социологам.
Хорошо, давай.
Из Вашингтонского университета. Они определили самые популярные у американских семей месяцы для разводов.
Ну, вы уже догадались, раз мы говорим про август, то это он и есть.
А говорят, в августе американские семьи разводятся чаще всего. И в марте еще. То есть два месяца, когда просто бум на разводы. Март и август. Поэтому будьте осторожны. Конечно, речь идет о американских семьях. Но никто про российские-то семьи исследования не проводил. Вполне возможно, все точно так же. А это значит, что в августе ваша семья может быть под угрозой.
Потому что американские ученые и социологи в том числе объясняют, что есть некая цикличность, почему именно август и почему именно март. Все легко объясняется, и если это все правда, то, наверное, это распространяется и на семьи во всех других странах. Говорят, что это связано с цикличностью процессов в отношениях к зимнему и летнему отдыху и каникулам, в течение которых члены семьи находятся в тесном контакте друг с другом. Это приводит к проявлению потенциальных проблем, одним из вариантов разрешения которых супруги видят развод.
И еще, знаешь, что все это связано с учебой, потому что пишут и весна, и конец лета. Это как раз завершение начала учебного года. А тут могут испытывать супруги финансовые проблемы. И вот как раз финансовое упорядочение после праздников и перед началом учебного года, оно может привести к конфликтам, а в итоге привести к разводам. Главное — пережить этот месяц, август. И в сентябре вам
станет
не
легче.
Захочется разводиться, потому что финансовые передряги утрясутся, начнется новый учебный год, ваши дети пойдут в школу, возможно, вы пойдете в какой-то класс.
В школу.
Нет, ну, например, в 11.
Тогда не выходите пока замуж и не женитесь.
Нет, ну, 18 лет. Ну, если ты пару раз оставалась на год, допустим, предположим, то, возможно, ты старшеклассница.
Боже.
Понесло, да?
Да, что-то как-то...
Хорошо. Ну все, мы не предлагаем как-то обсуждать это широко, просто знаете.
Знаете, и потерпите до сентября, пожалуйста, не парите горячку. Это все американские ученые наговорили, видите, объяснили вам все. Надо потерпеть, в сентябре станет легче, не разводитесь, пожалуйста.
Все, я в ЗАГС подаю на развод, кто со мной, это луноход, смеется. И, кстати, кто не знает, перед началом нового учебного года необходимо уже для детей различные справки в школы, в детские сады. И знаете, что... что до 18 сентября в усиленном режиме работают теперь дежурные врачи, кабинет здорового детства в поликлиниках, где можно получить справку, и в субботу и воскресенье можете туда попасть. Представляете, какая красота? С понедельника по воскресенье работают врачи.
Какая красота! Даже выходные можно в поликлинике провести. Кать, ты прям...
Какие-то странные радости-то. Ты представляешь, когда на конец августа все записываются, чтобы получить справку, иногда бывает не попасть к врачу. А вот тут специальный врач, который сидит даже в воскресенье, когда некоторые еще отдыхают.
Теперь вы знаете все о развлечениях Родины.
В конце августа.
Все понятно.
Если не думать о разводе. Хорошо. Все, переходим тогда к другой теме. Есть у нас еще заготовка.
Учебный год начинается, мы сказали.
А некоторые еще не начинают. А куда-то отправляется, пытается отправиться поотдыхать. Да, я про это.
А, ну ладно, давай.
Про Минтранс. Чартеры в Египет возобновят в один аэропорт. Глава Минтранса Соколов сообщил, что авиасообщение между нашей страной и Египтом вначале возобновят только в один аэропорт, ну а потом как пойдет. ТАСС передает. По достижению уровня безопасности в каждом конкретном аэропорте, я читаю, мы будем ставить вопрос перед руководством аэропорту, наверное, да?
Конечно.
Страны о возможности, ну, это Соколов так говорит, возобновление чартеров не во все сразу аэропорты, а в какой-то один из них. Но вот сейчас речь идет о Синайском авиаузле. Для тех, кто спешит попасть в Египет, эта новость будет важной, кто как раз сентябрь рассматривает как время отдыха за границей.
Я так понимаю, что мы так и не знаем в итоге, в каком именно аэропорту будут приземляться.
Синайский первый.
Синайский первый. А, понятно.
А потом уже они будут внедрять систему безопасности. В общем, как будут доказательства получены, что аэропорт безопасен, тогда будут чартеры туда.
Меня вот интересуют туроператоры. В ожидании как того, когда начнется авиасообщение, возобновится в полной мере, между Россией и Турцией, между Россией и Египтом, они сидят и ждут, потому что я подозреваю, есть какая-то прослойка граждан России, которые правда ждут возобновления вот этих перелетов.
Ждут.
Для того, чтобы наконец позволить себе отдых, потому что другие страны позволят сложнее финансово. И, наверное, есть какие-то заявки у туроператоров, и вот когда начнется это авиасообщение в итоге, я так думаю, что опять будут самолеты забиты, как с этим ложным, открытым авиасообщением с Турции, когда в Анталию прилетели наши граждане, их там встречали там чуть ли не с барабанами, ритуальными танцами, и, ну, вообще очень ждали, правда.
Там угощали. Ну, угощали едой и напитками. Я говорю, спасибо, что приехали, приезжайте еще. Мы вас угостим.
И все, и закрылась лавочка.
Ну ладно. Август – самый сложный месяц, Александр пишет, для учеников и их родителей. У учеников жуткая тоска, у родителей жуткие заботы. Все правда, все так. А еще в Москве август – это тот месяц, когда потихоньку все возвращаются с дач, с отпусков, и Москва снова наполняется автомобилями, как в начале лета, потому что считается, что июль-август – это такой затишье автомобильный, поменьше.
И депрессуют водители.
Почему? Какие?
Потому что они до этого, да, потому что до этого они более-менее свободно ездили по Москве, а тут, хотя с этими нашими ливнями и ливневками, они не очень свободно ездили, они все равно жаловались. Водители, мне кажется, вообще самые часто жалующиеся жители Москвы.
Хорошо. А ну что, переходим тогда еще.
Я ждала, что ты сейчас немедленно перейдешь к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который тут же начал говорить... Мы должны были начать говорить об образовании.
Так давай об образовании, начале учебного года. Вот Александр уже начал, смотри, самый сложный месяц, пишет, для учеников и родителей. Когда нужно все покупать, у учеников тоска в глазах, потому что они не хотят. Как правило, в учебное заведение есть, конечно, исключения.
Итак, и про образование, и про деньги. Дмитрий Анатольевич что говорит? Мы, говорит, готовы скорректировать зарплату учителей с учетом их пожеланий. А теперь разъясни мне эту фразу. То есть учителя пришли к Медведеву, говорит, Дмитрий Анатольевич, хотелось бы, ну, где-нибудь под соточку зарабатывать. Мы готовы скорректировать вашу зарплату с учетом ваших пожеланий.
Нет,
так?
А я думала, в какую как сторону. То есть он сначала поинтересуется, в какую сторону вам скорректировать зарплату.
Вы меньше зарабатывать?
Ну да, потому что если встает вопрос с учетом пожеланий, то пожелания могут быть разные. А пожелания только вверх или вниз. Но там речь идет, не так давно была введена новая система оплаты труда вот как раз учителей, педагогов. Там различные надбавки. И вот сейчас якобы в правительстве поняли и знают о проблемах такой системы, и они хотят ее скорректировать, чтобы все было прозрачно, и в бухгалтерии в том числе. Но сейчас буду думать об учителях. Очень много заговорили. Во-первых, у нас есть новый министр образования, Ольга Васильева, которая тоже в своих приоритетах обозначила, что учитель – это главное в школе. Если мы говорим о школе, то главный приоритет – это учитель. Хотя тут же стали некоторые с ней спорить.
Спины у рта дети.
Вроде бы как дети. Но нет, учитель. И еще мне, знаешь, что понравилось? понравилось, когда Медведев тоже говорил о важности учителей на Всероссийском педагогическом совещании накануне. Он говорит, что нужно строить новые школы и сады. Нужно завершить программу строительства школ и садов, и пообещал это сделать. И цитата далее. «Если негде будет преподавать, то профессия учителя будет деградировать». Опять получается, что если мы не строим новые детские школы и сады, это неплохо детям, которые могут не попасть.
И знаешь, мне кажется, в этой связи...
это плохо тем учителям, которые будут деградировать.
Всероссийский такой девиз. «Рожайте учителям некого учить».
Вот, да.
Давайте
немедленно. Что-то подобное происходит. Нам нужен живой учитель. Учитель, который уже в конце августа учителя уже ходят на работу, они, я не знаю, моют, не моют сейчас классы, может быть, это делают специально обученные люди, но вот раньше в моем детстве, хотя отработки были.
Но, в общем, наше с тобой детство было не в Москве?
Документация. Все делается для того, чтобы принять, проветриваются классы. Учителя уже ходят на работу.
Готовятся, и теперешние заявления Медведева воспринимаются очень оптимистично, потому что зарплату должны вроде как поднять, наверное, есть такое подозрение. Школы, опять же, новые строят для учителей.
И еще школьные автобусы. И мы с Олей предположили, что они тоже для учителей.
Я, правда, пока не знаю, как именно понадобятся школьные автобусы учителям,
возить
а не
учителей.
Детям. На работу.
Да. 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас учителя в центре внимания. Вот такое внимание, оно вам нравится, дорогие учителя, преподаватели? 7373-948.
Или вы думаете, что с вас в том числе будут больше спрашивать? Ну, раз заговорили о вас так, то, скорее всего, что-то начнут требовать. Не бывает так просто, чтобы дали денег, ну, или заговорили даже хотя бы о том, чтобы дать денег, и нигде ничего не истребовали за это. 7373-948, телефон прямого эфира, код города 495, сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК, телеграм говорит МСК, вот, туда тоже можно писать. Все, кажется, назвала, да?
Юрий пишет. Они в центре внимания, так как в местных избиркомах сидят в основном учителя, и именно они решают исход выборов. Тоже предвыборная шелуха от того же Юрия сообщения. Школы и сады закрывались последние 5 лет, с чего бы их начали строить. Денег же нет, откуда деньги? 7373-948, телефон прямой.
Ну, все держались.
Один в образование, два в Сочи на казино. Это 627-й спрашивает. Это... Речь идет, для тех, кто не знает или забыл, новая горная Сочи, зона в Сочи, называется Красная Поляна. Тот же Медведев подписал постановление об учреждении этой зоны.
Школа и казино, все хорошо в стране.
7373-948, телефон прямого эфира. Вы преподаватель или учитель, педагог? Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Дмитрий.
Просто доброе
недавно
утро.
Медведев сказал, что учитель хорошо.
Ой, вы попадаете.
Вам не дают повторить, что сказал Медведев, и вмешиваются какие-то спецслужбы.
Потусторонние силы, да. Давайте мы помним, что Медведев, но тогда посоветовал обратиться в бизнес, но тогда он разговаривал с преподавателем вузов, с представителем вуза. То есть мы сейчас говорим о школах и детских садах. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, вы педагог, учитель? Алло, доброе утро.
Добрый день.
Добрый.
Я хотел бы подчеркнуть, что мне крайне не нравится вся эта суета многолетняя, в основном иерархо-административно-бюрократического плана, которая творится вокруг просвещения. И продолжается это по сей день. И выступление Медведева – это очередное звено в том же процессе. Значит, но... я немножко хотел бы пояснить свою такую очень жесткую позицию. Значит, я считаю, что вся система образования, дай бог, если новый министр просвещения сломает эту установившуюся уже давно практику, так вот, вся система просвещения, образования, значит, она в сущности предназначена как бюрократический монстр для обслуживания министерств, РАНО, МАНО, там и бог знает чего, вплоть до школ. Вот эти все маневры, связанные с повышением этого самого оплаты, там, со всякими ЕГЭ, МЕГЭ, там и бог знает чем, это все замена живой, настоящей педагогической работы вот этими внешними побрякушками.
Скажите, и вы педагог?
Ну, я, если я так говорю, вы догадываетесь, что я не совсем педагог, но у меня была такая практическая деятельность в плане вот обучения.
Как вы считаете, вот эти заявления, одну мы вашу мысль уже поняли, да. Вот эти заявления Медведева говорят о том, что с учителей сейчас начнут больше спрашивать, смены министра образования, это тоже говорит о том, что какие-то будут новые требования, или действительно сейчас начнут платить учителям нормально, действительно сейчас начнут открываться новые школы, правда, никому пока непонятно, где именно и насколько это нужно.
Я думаю, что, как я уже сказал до вашего вопроса, это просто очередное звено в этой административно-бюрократической суете.
Понятно, но мы не поняли цель-то этой суеты, и кто ее устраивает, и зачем это все надо. Ну хорошо, надо сказать, что патриарх Кирилл оценил намерение нового министра образования заботиться об учителях, снова учителя в центре внимания, сделала Васильева акцент на заботе об учителях, и теперь патриарх говорит, с радостью хотел бы отметить, что одним из ключевых направлений своей работы на новом месте служения вы видите заботу об учителях и педагогах. И это правильно, это нужно, это хорошо. Вот
довольный учитель,
оценка.
Довольные дети.
Вот.
Все нормально.
Получается,
что тебя тут смущает? Ну, это как с мамой. Знаешь, мама довольна, тоже дома все хорошо. Оп.
Да, говорят, больше всего нужно в семье заботиться о маме. Если маме хорошо, значит,
все счастливы,
дети,
конечно.
И
у тебя завтрак,
и
обед, ужин, в квартире чисто, все поглажено, все в порядке.
То же самое, если перенести
на
школу. Мать – это учитель, и тогда и дети будут в порядке, если учитель будет доволен. Все так, все работает по таким принципам. Расскажите нам, 7373948, это телефон прямого эфира. Говорит Москва, вас слушает. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я долгий период времени проработал в педуниверситетах. И что могу сказать? Какое может быть образование и настроение у учителей, если даже в университетах профессор получает 25 тысяч, а ректорат получает по 400, по 500 тысяч? И это ведется вниз, в школах аналогичная картина и так далее.
Слушайте,
и
если...
начиная от Филиппова, Фурсенко...
Понятно,
а потом...
то есть руководство получает
я
больше.
Я сомневаюсь, что 25 тысяч получают преподаватели в вузах. Это сколько же часов должно быть? Раз в неделю он читает лекции за 25 тысяч?
Я не знаю, может быть, речь идет как раз о новой системе труда, вот с этими надбавками.
Но это,
я слышала не раз,
цифра,
что
правда.
Как раз руководство даже в школе, там директор и его окружение может получать деньги гораздо больше, в несколько раз больше, чем обычные учителя, а средняя по школе зарплата будет хорошей.
Давайте мы, правда, дождемся
нам
в эфире.
Нужен учитель,
очень нам нужен
мы
учитель.
Сейчас отбиваем телефонные звонки, позвоните нам, пожалуйста.
Школьный
вы
учитель.
Преподаете, вы учите детей в школе. 7373948. Здравствуйте, доброе утро.
Вы учитель. Утро, Роман.
Вы учитель?
Москва.
Да, Роман, вы учитель?
Нет.
Простите, пожалуйста, 7373948. Извините, но мы хотим сейчас в эфире услышать учителей. Очень много внимания уделено учителям. А вас много говорят, вам хотят сделать лучше, вам хотят построить новые школы, чтобы вы не деградировали. Это я сейчас передаю слова Медведева. Школьные автобусы, сады будут строить, будут увеличивать зарплату согласно вашим пожеланиям. А, естественно, если человек спросить, он хочет много. Но
меняется,
это нормальное желание.
Поменялся министр образования. Ольга Васильева
этим...
говорит, что будет совершенствовать ЕГЭ, который уже многим... ненавистные, скажем так.
7373948, телефон прямого эфира. Учителя в эфир, пожалуйста. Здравствуйте, доброе утро. Вы учитель.
Да. Доброе утро.
Учитель.
Да.
Что преподаете? Чему учите?
Подожди, что преподаю? Почему я должен себя открыть?
Все, спасибо, я? До свидания, спасибо большое. Давайте еще человека, который преподает в школе. 7373948, код города 495. Не будь так обескуражен, все бывает.
Почему я должен себя открыть? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, вы учитель, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что высокая зарплата учителей, они вам не могут в прямом эфире раскрыться, понимаете? Учитель химии, физики, у кого 30 лет стаж, у них 100 тысяч зарплата в Москве.
А вы учитель?
По году в Москве.
Вы не учитель.
Я, вот у меня ребенок в этом году закончил школу. Самый высокий конкурс – педагогические вузы. 100 человек на место, чтобы вы поняли. 100 да? человек на место. Их два в Москве. Имени Ленина, имени Крупской. Тот областной, а этот московский.
Спасибо огромное. Мы все-таки хотим слышать учителей. Все хотят почему-то брать на себя ответственность и говорить
за них.
За и как-то объяснять желание не раскрыться. О чем вы говорите? Просто позвонить, представиться, можно чужое имя назвать и рассказать, что вы преподаете. Это раскрыться? Это что такое? 7373948. Я искренне не понимаю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы учитель, преподаватель?
Я не учитель, я преподаватель в институте.
Прекрасно. Отлично. Расскажите, пожалуйста, во-первых, ну, можем ли мы вам задать такой вопрос, сколько вы зарабатываете, чтобы развеять все сомнения?
Оклад профессора на полставки 11 923 рубля 30 копеек.
Существуют полставки? Надбавки? Существуют надбавки что? Какие-то, надбавки за что-то?
А педагоги все переведены на эффективные контракты.
И?
Это значит, сколько статей ты написал, и сколько будет сносок на твои статьи, и, соответственно, у тебя повысится индекс научного цитирования. У Эйнштейна этого не было.
Подождите, вы говорите про публикации, мы сейчас про... А если говорить о преподавательской деятельности, за лекции, семинары, которые вы читаете там...
Это не школа, это в школах количество часов и лекций. В институте то же самое.
Ну, 11 тысяч
Но
рублей.
Но за год.
Это
полставки.
Полставки,
лекции,
получается?
Консультации, экзамены и прочее.
22 тысячи рублей.
Да, доктор наук, профессор.
Угу. А скажите, пожалуйста...
Откуда 25 тысяч-то?
Нет, 22, я сказала. Вы говорите,
вы сказали 11, это полставки.
Ну да ладно, вот подскажите.
Это полставки, да.
Новый министр образования. У вас какие ожидания связаны с Ольгой Васильевой? Вот те заявления,
ну,
которые,
наверное,
вы слышали вчера.
Изменений особых не произойдет. Понимаете, вот, перевод образования на бакалавры и магистры, когда, значит, человек, окончив бакалавр, допустим, Академии труда, и поступает в мединститут, в магистратуру, представляете, что может быть?
Что?
Деградации.
Понятно.
Доцент нам пишет 01. Я доцент. Зарплата 4000 рублей за один раз в неделю после оптимизации. Сергей, подписывается наш слушатель.
Один раз в неделю, я так понимаю, один рабочий день. Это может быть один семинар,
один
одна
час.
Лекция. Один час 4000 рублей.
Не знаю. Нам нужен человек, который может нам доходчиво все объяснить, потому что вот эти 11 тысяч за полставки, при этом я сомневаюсь, что не зависит зарплата преподавателя от количества семинаров, лекций там в неделю, потому что это же часы какие-то, доп. Часы, не доп. Ну, не
там
знаю.
Есть человека-часы, знаешь, такие термины. Чем больше людей у тебя в классе, там с чем бы связано было, что набирают.
Все-таки
всех.
Мы хотели вообще учителя. Мы так и не добились, пока учителя
Давай.
В эфире.
Школьный учитель нам нужен, давайте конкретизируем. Я просто еще про Лариса пишет нам, что ее мама проектировщик, и действительно с бешеной скоростью регионы раскупают проекты детских садов и школ, а значит, их строят.
О, это хорошо.
Покупают. 7373948. Вот сколько звонков первый раз нам звонят. Здравствуйте. Доброе утро. Вы учитель?
Я учитель,
Доброе
да,
утро, наконец-то.
Как к вам обращаться?
Нина.
А, может, отчество? Раз вы учитель.
Очень хочется по отчеству.
Нет. Ну, не хочется. Отчество.
А, ладно, хорошо, и так Нина. На работе надо. Хорошо. А вы чему учите детей?
Учитель информатики.
Отлично. Вы современная должна быть.
Можно у вас тоже спросить, какой у вас доход, ваш, зарплата?
Ну, заработная плата 60 тысяч, Москва.
Это обычная московская школа?
Это обычная московская школа, но я имею ученую степень кандидата технических наук, вот, грамоты Министерства образования,
но
поэтому...
Это максимум, на который вы можете рассчитывать, или есть
Нет,
ваши коллеги?
Нет, это не максимум. Это не максимум. Можно больше, в зависимости от количества часов, которые можно взять. Наши специалисты информатики, в общем-то, получают больше, потому что мы еще являемся инженерами, обслуживаем компьютерную технику. Поэтому можно больше.
Нет,
можно...
скажите, пожалуйста, вот эти заявления Медведева, Васильевой... вчерашние, они в вас надежду вселили каким-то образом? Вы в центре внимания, о вас будут заботиться, холить и лелеять. Вы рады?
Значит, вселила надежду вчера там выступление по поводу стимулирующих доплат, потому что это действительно безобразие полное по части вот стимулирующих доплат, потому что, ну, в нашей школе порядок наведен благодаря тому, что у нас такой сплоченный коллектив и есть активные люди, которые защищают свои права, а в других школах стимулирующие выплаты выплачиваются совершенно, так сказать, по принципу «кого люблю, тому плачу». То есть, если есть какая-то система, выплачивается, нет системы, не выплачиваются вообще людям эти стимулирующие выплаты, поэтому хотелось бы, вот, чтобы это какой-то порядок было приведено.
Ну, то есть вот, вам в школе, это... раз у вас это все упорядочено, то вам в школе там ждать нечего.
Ну, вы знаете, уже... упорядочено, но критерии тоже оставляют желать лучшего, потому что там участие детей в олимпиадах сейчас на сайтах миллион этих платных олимпиад, которые, так сказать, вообще ни про что. Вот, вы понимаете, и все это тоже учитывается. Очень много таких критериев от лукавого, что называется, притянутых.
Понятно, вот, спасибо.
Поэтому хотелось бы порядка в этом деле.
Спасибо огромное. Больше порядка желает учитель, а мы уже слышим, что учитель в центре внимания, по крайней мере, Дмитрий Медведев, Ольга Васильева об этом неоднократно заявляли.
Посмотрим, что получится. 10:30 новости.
Это радио «Говорит Москва», программа «Подъем». Ольга Данилевич.
Екатерина Родина, доброе утро.
Всем доброе утро. И еще раз, смс-портал работает не переставая и не уставая. +7 925 48 948. Звонить нам можно. Номер телефона прямого эфира 7373948, код 495. В телеграме писать «Говорит МСК-бот». Это наш аккаунт. И в Твиттере «Говорит МСК» ключевое слово.
Мы до новостей говорили о том, что внимание властей сейчас приковано к образованию, к учителям в частности, что все якобы делается для них. Ну, по крайней мере, у нас сложилось такое впечатление. И Алексей Врач пишет: однако учитель начальных классов через год работы в Москве уже ездит не на «Жигулях», что врач. Живем неплохо, откуда что берется? Проездит не на «Жигулях». У нас есть прекрасная тема. Правда, она не касается России, она касается Соединенных Штатов. В Нью-Йорке таксистам законом разрешили работать без знания английского. Пока я себе слабо представляю, как это будет происходить, честно говоря.
Представляете? Вот мы тоже себе слабо представляем. Мы хотим позвонить, чтобы нам позвонили таксисты, которые работали, ну, водителем, которые смогли, есть опыт работы за рубежом. Возможно, есть таксисты, которые работали в Нью-Йорке. Смотрите, в то время, когда в России сейчас идет, ну, хвастаются власти тем, что приезжают люди...
Мигранты и люди сдают
работать,
русский язык.
Экзамены на русский язык сдают, получают патенты, и только и со знанием русского языка российских законов тебя пускают работать в определенные сферы. Тут же мы видим обратную ситуацию. И это для нас так странно. Объясните, пожалуйста, вы. Может быть, вы знаете. Смотрите, новый закон, вступивший в силу в Нью-Йорке, разрешает водителям такси работать в городе без знания английского языка. Был подписан закон мэром города. В апреле этого года вступил в силу 19 августа, то есть уже в пятницу.
Недели.
Согласно ему, из экзаменов на профессиональную пригодность для водителей такси в Нью-Йорке исчезнет тест на владение английским языком. То есть вы можете работать таксистом, при этом не зная английского языка вообще.
И в этом смысле очень интересно, как все объясняют власти Нью-Йорка. Они говорят, мера призвана адаптировать городские требования для таксистов к демографическим и технологическим изменениям. Городской совет Нью-Йорка в свою очередь заявляет, что необходимость владения английским – это барьер для тех, кто хочет работать таксистом в городе.
В то время как у нас незнание русского языка мы считаем барьером...
Для того, чтобы найти работу и...
В том числе такси. Такси.
Но, даже не... В общем, в Нью-Йорке такое ощущение заботится о водителях такси, а в Москве заботится о пассажирах, потому что как же с ним объясняться, с таксистом, если он не знает русского?
Ну, тогда получается,
как
что...
же он будет забивать в навигатор адрес? Как в Нью-Йорке это происходит, если теперь водителям не обязательно знать английский?
Получается,
объясните.
В Нью-Йорке не заботится о пассажирах?
Меньше, как будто бы.
Как будто бы странно. 7373948. Кто может объяснить такую ситуацию? 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Сейчас еще раз попробуем. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений. А почему вы самое плохое должны перенимать?
Нет, мы не должны перенимать. Просто объясните, почему так происходит. Вы думаете, какие-то злые умыслы есть? Они плохое специально делают? Ну, как-то странно.
Нет, давайте хорошее перенимать. Зачем же мы плохое?
Так мы не призываем
перенимать. Мы пока ничего не перенимаем. Мы у вас спрашиваем. Вот эта вот мера, которую сейчас в Нью-Йорке внедряют для того, чтобы водить такси,
просто
человеку
мне...
не обязательно знать английский язык. Как это будет работать вообще?
Когда говорят мне, просто глупые люди, они так делают, мне кажется, это утверждение сомнительным, потому что я не считаю, что...
если они принимают такое решение, власти Нью-Йорка, то они, значит, оно продумано, значит, оно на чем-то основано. Вот объясните нам, пожалуйста, может быть, через несколько десятилетий мы тоже к этому придем, и будут экзамены на русский язык отменены или нет? Или это нехватка рабочей силы? 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да,
отмена теста ничего не означает, потому что там таксисты проходят еще миллион тестов на английском языке. Знание города и все остальное. Вот, поэтому это чисто популистское решение, которое ни о чем не говорит. Так что не надо обольщаться и тиражировать это.
Послушайте, то есть если они английский язык отменяют как саму меру для того, чтобы получить
работу... Нет, они отменяют тест по английскому языку на сдачу на лицензию таксиста.
Тест на владение
делается на английском языке. Там еще куча тестов, да, которые он будет проходить не на арабском, не на испанском, не на каком-то...
А, то есть они все равно будут на английском, поэтому владение...
Конечно, да, он не сдаст ничего. Знание города он не сдаст и так далее, да, там у них вплоть до медицинской подготовки.
Скажите, а вы много знаете о том, как таксистов принимают на работу в Нью-Йорке?
Нет, я немного знаю, я просто уверен, да.
А, ну вы предполагаете, понятно.
Это популизм.
Это предположение, оказывается, что там дополнительно много тестов. А нам нужен человек, знающий. 7373948, телефон прямого эфира. С другой стороны, мы знаем тесты по ЕГЭ, ну, в смысле, по единому госэкзамену, мы знаем, как тестирование проводится, и понятно, что ты можешь выучить английские слова, которые необходимы тебе для теста, для... А общаться обычно, ну, как
ты не сможешь.
Просто тебя спросят.
А может, и хорошо, наконец-то таксисты перестанут с тобой разговаривать в салоне.
Точно, Оль, часто же проблема в том, что пассажиров допекают таксисты вопросами.
Ну, я тебе скажу честно, что некоторые таксисты мне говорили, боже, как хорошо вы молчите, потому что иногда садятся люди, которые безумолку просто говорят.
А тут комфортно и пассажиру, и таксисту.
Всем хорошо. Энди пишет, жил и работал в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорк ездил в командировки. Закон скорее узаконивает реалии Нью-Йорка. Арабы и индусы говорят так, что лучше бы молчали. Адрес при этом понимают нормально.
Вот.
То есть, чтобы они перестали говорить просто. Вот в чем. Все-таки о пассажирах. Смотрите, как.
Чтобы не страдали и не плакали жители Нью-Йорка, когда слышат исковерка на английскую вещь. Так, что ли?
Не знаю. Александр Черкун пишет. Думаю, что это связано с недостатком таксистов в Нью-Йорке. То, что ты говорила, нехватка рабочей силы. Поэтому, чтобы принимать как можно больше людей, скорее всего, они могут уже ориентироваться там по городу. Просто не очень хорошо разговаривают. И, может быть, этим самым оскорбляют чьи-то уши. Оскорбляют английский язык.
9-4. 8. Расскажите, вы знаете больше. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Знаете, я думаю, из-за чего такой закон ввели?
Из-за чего?
В Москве маршрутки все снялись. Вот наши товарищи гастарбайтеры поехали в Нью-Йорк.
Ой, ну вы шутник.
А, там сейчас такой прилив, да, на наши. Зато смотрите, какие они хорошие. Они теперь русские знают. А в основном вот эти люди, они же не из Москвы. Они приехали откуда-нибудь часто... Даже не из регионов российских приехали. То есть люди знают свой родной язык. Они знают теперь русского немного. Приехали в Штаты, там еще английский подучили. Полиглоты!
Да.
Таланта!
А ты знаешь, что в Яндекс.Транспорте теперь отображаются маршруты, ну вот навигация в данный момент, где находятся маршрутки. Автобусы, которые пущены недавно, голубые, раскраска такая, синенькие, красивые.
Я плохо
автобусы,
знаю наземный транспорт. Я с подземным больше
они
дружу.
Очень похожи на автобусики Тайо. Есть мультик такой, там про голубой автобус. И когда я увидела в первый раз, вот как будто бы Тайо ездит вокруг.
Смотрите, Родина, вам опять про мультики рассказывает. Алексей пишет, Siri, Google навигатор работает везде. Экзамен на знание города можно было бы сдать за мзду. Какое общение там, стекло и практически односторонняя связь. Там действительно стекло, но это не мешает, я думаю, людям разговаривать.
Оль, да. А так можно вообще садиться в машину, тебе табло, ты сам набираешь навигатор, получает задание водитель и едет. Это следующая ступень.
А поговорить?
А поговорить это в парикмахерскую, это в маникюрный салон. А мужчинам не знаю. Туда же, наверное. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще раз попытаем счастье, может, кто знает точно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрел несколько научно-популярных фильмов. В чем разница между нью-йоркскими таксистами, лондонскими, ну и так по всему земному шару. Ну, вот кэбмены, которые в Лондоне, это самая дорогооплачиваемая... Там определенная численность, определенные машины, высота, чтобы могли это в цилиндрах садиться, да. И знание английского языка досконально, и с закрытыми глазами карту города в голове, и маршрут там на память, все. Ну, а в Нью-Йорке, в общем-то, улицы 1, 2, 3, 4, 5, Бродвей, и, в общем, особых знаний не нужно.
Еще и с односторонним движением везде.
Да, да. И, в общем-то, да. Но вы поймите, что в основном там вытеснены все... белые, так сказать, таксисты, в основном латиносы, корейцы, вьетнамцы. и берется в лизинг автомобиль, и еще два друга на одну лицензию. Лицензию трудно получить, но они умудряются ее купить каким-то образом. В общем-то, они одинаковые с лица, и вот родственники, два спят в багажнике, а один рулит. И каждые 8 часов, потому что, ну, там обманывать нужно еще эти тафографы всякие, меняются. В общем, там такая мафия.
Слушайте, откуда вы все это знаете? Про спящих в багажнике родственников?
Научно-популярные. Просто интересно было. У нас попытался человек там, ну, даже не один устроиться. Думал, что легкий хлеб, видимо, попробовать. Но невозможно устроиться.
Конечно, невозможно устроиться русскому в багажнике.
Да. Ну, да. Ну, и он неконкурентоспособный получается. Он один. Чтобы купить машину, невозможно, понимаете, там нужно хотя бы втроем. Я серьезно говорю, они малогабаритные, вот два вьетнамца отдыхают в багажнике. Ну и вообще машины оборудованы, там бронестекла стоят.
Понятно. А подскажите, а как же вот чувство самоуважения, достоинства, когда вот ты, ну, человек работает в твоем городе и не знает языка,
ну,
той страны, куда
они приехали. Переводчики сейчас настолько досконально работают, что, в общем-то...
Ну, переводчики, понятно, но мне-то хочется, чтобы уважения контакта, больше.
Контакта как такового нет. Машина разделена бронестеклом, переговорное устройство. Там тебе говорят, вполне может и переводчик сработать, понимаете?
Слушайте, спасибо большое. Я не знаю, может, мне, конечно, дико повезло, но я была в Нью-Йорке, и один раз в Нью-Йорке. Я ездила на такси.
Что, прям вот так вот выходила и...
Да, вот это вот все было. Какой? Это был американец. Я не знаю, может, там звезды опять же сошлись, и сошлись как-то правильно.
Это тогда просто надо было знать английский язык.
Ой. Он говорил на хорошем английском, при том, что...
А ты его доставала, да? Вот
нет, я
жалуешься.
Не доставала. У нас было несколько, и мы что-то обсуждали там.
Ну, правильно. А ты сразу поговорить.
Нет, я вообще не поговорю. Я поговорю с другими людьми, не с водителем. Он все прекрасно понял, причем у него, по-моему, спросили...
А вы на английском говорили?
Ну, да. На каком? Нет, на русском мы с ним, конечно.
А он понял?
Я еще и на белорусском немножко, конечно. В смысле, он понял?
Я говорю, нет, я думала, он между собой с друзьями говорил, а тут он подключился.
А, с друзьями мы говорили, нет, по-русски. Ну, когда мы ему сказали, куда нам нужно ехать, причем у него еще что-то спросили, как лучше там доехать, нам нужно было быстрее, что-то такое. И он нам все объяснил, все в порядке, быстро действительно довез, все было хорошо. Может, нам повезло, я не знаю. Наверное, там другие таксисты есть и из других каких-то стран.
Просто у нас много внимания, как мне кажется, ну, в Москве, в частности, приковано к тому, что если с тобой работает человек приезжий из другой страны, то тебе кажется, что он обязан знать русский язык, даже если он не так сильно пригодится ему на рабочем месте, но чтобы просто ради уважения. То есть он приехал в чужую страну, зная язык. Там, казалось бы, тоже. То есть ты приехал в другую страну работать, будь добр, знай язык и традиции, изучай законы и так далее. Сейчас одно из требований отменено.
Ну, смотри, нам многие слушатели наши сказали о том, что отмена экзамена по английскому еще не значит, что человек не знает этот английский, потому что все остальные задания у него на английском языке. И автоматически, возможно, предполагается, что ты его знаешь. Просто отдельного теста на знание английского нет.
Ну, вот давай еще один звонок попробуем давай. Принять по этой теме, и уже можем переходить к следующей. 7373948. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, во-первых, я вот согласен с предыдущим звонившим, который сказал, что это скорее уже дань реалиям. Второе, чтобы получить возможность работать в США, в любом случае какое-то знание английского должно быть. Когда мы говорим об отмене экзамена по английскому для таксиста, надо понимать, какой уровень этого знания, потому что вы же знаете, даже там эти IELTS, и все, у них есть градация, да, там intermediate, upper intermediate, там продвинутый, и поэтому, может быть, они отменили знание, вот именно которое было для таксистов, понимая, что минимум, который нужен для работы в такси, есть, да, там, ну, знать, как проехать, и иметь возможность объясниться относительно того, сколько сдачи
вот
дать.
Я вас перебью,
остального.
Можно? Мне кажется, что тут минимума недостаточно. У таксиста могут спросить все, что угодно. Погрузить багаж, быстрее, ближе доехать. То есть тут такой словарный запас, ну вот, как кажется,
да,
должен быть.
Ну,
это не...
Но дело в том, что в США, вот именно если мы говорим о работе, очень много регламентируется правилами, да, и, соответственно, таксист в первую очередь должен знать эти правила. И вот то, что вы говорите, в рамках своих обязанностей он вас поймет погрузить багаж. А если вот уже начнется за жизнь поговорить, он по-хорошему это не обязан делать. То есть вы когда садитесь, там же товарно-денежные отношения,
И единственная функция, которую должен выполнять таксист,
довести.
Это вести вас безопасно и как бы, ну, грубо говоря, не быть пьяным, да, то есть...
А если есть вам... претензии или там нет проблемы, когда везут тебя по внешней стороне, как у нас МКАД, хотя нужно
там
тебе с
юга... Там одностороннее движение в основном, Катя.
Смотрите, есть претензии, опять же, США одна из лучших стран в плане работы юридических услуг, адвокатов и всего. Если у вас есть претензии, вы разбираетесь не с таксистом, вы обращаетесь к своему юристу, который уже пишет претензию в компанию или непосредственно к этому таксисту, и он уже обращается к своему юристу, и они это все разбирают там либо в досудебном порядке, либо в суде.
Скажите, пожалуйста, вы всерьез можете предположить, что вот эта мера на самом деле направлена на то, чтобы водитель и пассажир не трындели в салоне? Вдруг это кого-нибудь из них там, не знаю...
Да нет, я думаю, у меня у самого друг ездил. Там, понимаете, как бы очень... Ну как, ну вот есть, например, там... Вот его возил конкретно один бендеровец. Да, русский знает, по-английски не особо. Ну как бы так-то по-русски они трындели, а по-английски он и не трындит. То
есть, простите, я сказала это слово, сейчас вы три раза его уже повторили после меня. Не, я случайно сказал. Говорят. Давайте все-таки я сама
виновата. Да, 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 да. Да, да, это самое. Говорят. Я думаю, нет. Потому что в любом случае, понимаете, если индус сядет к индусу, они будут разговаривать. Здесь скорее это просто именно вот зафиксировать те реалии, которые есть сейчас на данном этапе.
Понятно, спасибо. Большое. Получается, что излишнее владение английским языком в совершенстве для таксиста. Есть это в реалии.
Есть определенный просто... набор слов, вокабуляр, как известно. Набрал и там все. Сколько-то слов. Знаешь, как luggage вот это вот все переводится?
Наверное.
И все хорошо у тебя, можешь доехать. Хотя все равно, мне кажется, во время твоего путешествия на такси происходит часто много всяких ситуаций. Например, ты там можешь попросить там, включить музыку, я не знаю, открыть окна, закрыть окна, остановить вот здесь, а не вот там, потому что тебе вот там надо там переходить.
Ну или меня укачивает, дайте
да,
пакет.
Да, 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 дайте пакет, остановитесь, вот сейчас прям мне совсем плохо
я
станет.
Я говорю.
Тут прям на Бруклинском мосту.
Как будто бы кажется, что большой словарный запас должен иметь. Ну, много должен понимать таксист.
Ну, он просто на все может говорить, я вас не понимаю, все.
И все.
И езжай со своей тошнотой. Мучайся.
Ну, нет. Не
идеализируйте штаты.
Не будем идеализировать, не будем. НД пишет. Многое покупается, и лицензии, и разрешение на работу просто стоят это дороже, чем у нас, хотя в целом порядка больше. Алексей предполагает, что тебя, Оля, просто местный клерк подвез, именно поэтому вы там разговорились, что это был не настоящий таксист, ну, кто знает.
Может. Я же говорю, мне всегда везет, поэтому... Да?
У нас остается совсем немного времени до завершения часа, и давайте его потратим еще на одну тему. Перейдем от таксистов к казино. Тоже, казалось бы, будем говорить о не наших реалиях, но о наших все же. И возвращаемся уже в Сочи, там к олимпийским объектам. На месте олимпийских объектов есть распоряжение о создании горной зоны. Она будет называться Красная Поляна. А на территории 165 тысяч квадратных метров она будет находиться. А что тут интересно? Во-первых, интересно, что власти Краснодарского края рассчитывают очень на эту горную зону, потому что она должна принести большой доход в бюджет края. Это раз. А два, тут различные инфраструктурные плюсы, рабочие места создаются, растет экономика, и в целом это благоприятно для региона. Тут же вам скажут, что а как же моральный облик, олимпийские объекты, тут, понимаете ли, спорт,
нравственность. А как же вообще закон, который был введен против игорного бизнеса в России? Как же до этого, значит, было плохо,
игорный...
а теперь стало
да,
хорошо?
Раньше ну, вот, территории, где игорный бизнес разрешался, они в отдалении как-то находились от массового скопления людей. Сейчас в Сочи развивается туристическая отрасль, все едут туда отдыхать, и туда приходит игорный бизнес. То есть людям никуда не нужно ездить. Они приехали на отдых, море. Солнце,
казино.
Еда и казино.
Море, солнце
а
тебе уже не сильно надо.
И возникает много вопросов. А как же нравственность, что с моральной точки зрения?
И на этот вопрос отвечает Лев Лещенко.
Кто бы мог подумать, да?
И Лев Лещенко говорит, что поводов для беспокойства относительно морального облика города быть не должно. Публика в казино обычно респектабельная.
И создание зоны в Сочи оживит жизнь, поможет привлечь туда деньги, заявил Лайфу народный артист, певец Лев Лещенко. Ну, мы так понимаем...
Прощай со всех вокзалов.
И в казино. Мы так понимаем, что Лев Лещенко, если часто там бывает, он может оценить, насколько респектабельна публика.
Прощай,
он как раз и будет клиентом. 7373948, телефон прямого эфира.
Самый важный.
Люди, у которых есть деньги, а без денег туда не ходят, иначе что проигрывать, идут в казино, таким образом улучшая не моральный облик, вот тут не знаю, а улучшая жизнь жителей Сочи, потому что деньги идут в бюджет, появляются новые рабочие места, экономический рост, и вроде бы на благо. Вот таких много сейчас людей? Мы-то кризис переживаем. 7373948, телефон прямого эфира. Расскажите нам, вы скучаете по казино, по рулеткам и рады тому, что в Сочи, например, в следующем году вы поедете и уже можете пойти поиграть. 7373948, ваша оценка тому, что сейчас происходит на Красной Поляне. Здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, это будет большое привлечение с Ближнего Востока игроков. Это Турция, это Израиль, это Азербайджан, где запрещены казино, а людей с деньгами много. Меня до сих пор, кстати, удивляет, почему в Московской области нельзя открыть пару казино.
Потому что мы помним печальную историю про Московскую область и казино.
Эти спектакли каждонедельные, которые мы видим, там казино закрыли, там закрыли, там закрыли.
Но это подпольное казино.
И одни и те же лица. А зачем мне открыть, пусть они деньги приносят государству? Эти деньги все равно по карманам.
Но мы с этим боролись. Мы так...
Вы раньше тоже боролись, но тем не менее дошло у нас до мозгов, что надо открыть несколько игровых зон и спокойно получать с этого деньги.
Скажите, вы игрок?
Ну, я умею.
Умеете. А если поедете на отдых, рядом будет казино, зайдете?
Нет, не пойду.
Почему? Боитесь себя?
Потому что я не верю. Я боюсь, что мне это понравится.
Спасибо, боитесь себя. Алексей пишет, в Красной Поляне и без казино можно остаться без средств, дорого, а сервис как рулетка. Я не азартен, пишет НД, но буду рад, если мы используем опыт Вегаса. Спустил все деньги в Красной Поляне, звучит очень мелодично. Это сообщение от усомнившегося Макара. Ну, и что есть, то есть. 165 тысяч квадратных метров на земельных участках, там, где олимпийские объекты. И горная зона под названием Красная Поляна в Сочи. Говорят, для всех хорошо. Для властей, для экономики края все будут только счастливы и рады. 7373948.
Лев Лещенко еще и говорит, что тут за моральный облик не надо переживать.
Респектабельная публика.
Потому что
наконец-то для вас в Сочи есть место.
Нет, понимаете, наконец-то в Сочи появится респектабельная публика, потому что до этого непонятные люди какие-то приезжали, а тут в казино попрет, значит, элита.
7373948. Казино приходит в Сочи. Ваша реакция, ваша оценка. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Доброе утро.
Ну, деньги в Сочи придут, но откуда они придут? Они придут из других регионов. То есть, может
из быть, других регионов или из-за рубежа? Вот в этом тоже есть вопрос.
Ну, в основном из регионов, наверное. Вот. И просто это будет развитие как бы за счет других регионов. Деньги же они ниоткуда не берутся, правильно? Если где-то прибывают, то где-то убывают.
Это развитие добровольное же. Человек сам приходит. Вы, когда в поездке покупаете напитки, вы тоже на устройство чужого региона фактически?
Да, в сувенирную лавку заходите.
Да, но тут надо определиться, казино, что это вред или пользу приносит, понимаете? Вот я думаю, что это только вред приносит.
Это как вредная привычка?
Как наркотики, да.
Спасибо большое. Тут еще,
вот моральный облик,
когда говорят о том, что кому принесут эти деньги, другим там регионам, или откуда придут эти деньги, из других регионов или из других стран, Абдул пишет, Минск ближе и проще, чем Сочи доехать до Минска. Откуда-то...
А качество сервиса? Вот, Оль, ты не была, не можешь сравнить?
Нет, я заходила в казино, но я никогда не играла, и заходила по другим вопросам ненадолго совсем, на пару минут. Это было в Минске.
Ты меня пугаешь.
Нет, на самом деле просто надо было отдать людям просто, что они меня просили привезти. Это были не деньги. Да неважно. Я ни разу в жизни не играла, не знаю, как это. Наверное, мне могло бы понравиться, учитывая, что я вполне себе азартно не пробовала ровно поэтому же, потому что боюсь. Я знаю, что в Минск по пятницам садятся целые автобусы, грузятся, в том числе из Москвы, я не знаю уж, как там из других регионов России, из Москвы целыми автобусами людей везут в Минск на выходные. Это, понимаешь, такие vacations, вот это вот все, каникулы
оставить
у детей,
там
выходные,
деньги.
Да. Да, людей привозят просто автобусами в салоне, они спят в этом автобусе, ну, когда там устали играть, днем чик, прикорнул там,
Ну, то есть это дом на колесах.
Два дня они тусуются в этом автобусе, пока спят. А все остальное время они проводят в казино. Я не знаю, сколько они там зарабатывают, сколько оставляют. Много ли это приносит белорусскому бюджету? Наверное, что-то приносит. Наверняка, точнее. И более того, подозреваю, что именно российские граждане приносят белорусскому бюджету, а не белорусские или другие регионы Беларуси. Они там...
Совсем немного времени остается до завершения программы. И все-таки моральный облик Сочи пострадает. Все-таки Олимпиада, спорт, здоровье, нравственность. Ну, как-то... А тут некоторые считают, что это оплот греха. А, казино и горная зона. Так это или нет? 7373948. Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Ой. Добрый день.
Вас замиксовало. Да, здравствуйте. Хорошо это или плохо? Равнодушны вы к созданию горной зоны в Сочи или нет?
Ну, знаете, я хорошо знаю Белоруссию, и поэтому батька мудро поступает, что у него работяги никогда не пойдут в казино, а именно в других регионах.
Конечно, у них денег нет.
Конечно, денег нет. А это криминальные деньги, бандитские деньги, которые тратят на казино.
Спасибо. То есть нам нужно как-то таким образом сделать, чтобы мы с вами не тратили, а привозить тоже
очень,
автобусами
очень
из других государств.
Очень легко. Россияне не зарабатывают, значит, и тогда отлично в казино тратят деньги иностранцы.
11 часов. Время для новостей. Ольга Данилевич.
Екатерина Родина.
Это был «Подъем».